И в 1790-м Московское купеческое общество составило приговор, что в Москве появилось из-за границы и из Белоруссии жидов число весьма немалое. Иные и прямо записываются в московское купечество и пользуются запрещенными приемами торговли, чем наносят ей весьма чувствительный вред и помешательство. А дешевизна их товаров указывает на то, что они контрабандные, а еще евреи обрезают, как известно, монеты. Возможно, что они будут тоже делать и в Москве. И в ответ на хитрые их во всем вымыслы московские купцы требовали удаления еврейских из Москвы. А еврейские купцы, в свою очередь, представили наверх жалобу, что их более не принимают в Смоленское и Московское купечество. Рассмотрением жалоб занялся совет государыни. В соответствии с единым российским правилом он нашел, что евреи не имеют права записываться в купеческие российские города и порты, а только в Белоруссии, что от допущения евреев в Москву не усматривается никакой пользы. И в декабре 1791 был издан высочайший указ о недозволении евреям записываться в купечество внутренних губерний, а в Москву могут приезжать лишь на известные сроки по торговым делам. Евреи могут пользоваться правами купечества и мещанства только в Белоруссии. Но при том Екатерина добавила помягчение. Предоставить евреям право жительства и мещанства еще и в Новороссии, которая осваивалась, Екатеринославском наместничестве и Таврической области. Вскоре это Екатеринославская, Таврическая и Херсонская губернии. То есть открывала евреям новые обширные области, в которые купцы и мещане из христиан, согласно общему правилу, переселяться из внутренних губерний никак не могли. В 1796, когда стало известно, что группы евреев уже поселились в Киевской, Черниговской и Новгород-Северской губерниях, в тех губерниях также разрешено было евреям пользоваться правом купечества и мещанства. Дореволюционная еврейская энциклопедия пишет: указом 1791 было положено начало черты оседлости, хотя и непреднамеренно. При условиях тогдашнего общественно-государственного строя вообще и еврейской жизни в частности, правительство не могло иметь в виду создать для евреев особое стеснительное положение, ввести для них исключительные законы в смысле ограничения права жительства. По обстоятельствам того времени, этот указ не заключал в себе ничего такого, что ставило бы евреев в этом отношении в менее благоприятное положение сравнительно с христианами. Указ 1791 года не внес какого-либо ограничения в права евреев в отношении жительства, не создавал специально черты, и даже пред евреями были открыты новые области, в которые по общему правилу нельзя было переселяться. Центр тяжести указа 1791 года не в том, что то были евреи, а в том, что то были торговые люди. Вопрос рассматривался не с точки зрения национальной или религиозной, а лишь с точки зрения полезности. И вот этот указ 1791 для купцов еврейских, сравнительно с купцами христианскими, даже льготный, с годами и превратился в основание будущей черты оседлости, легшей мрачной тенью на еврейское существование в России почти до самой революции. Но в свое время указ 1791 не помешал и тому, что к концу царствования Екатерины II в Санкт-Петербурге уже образовалась небольшая еврейская колония. Известный откупщик Абрам Перец и близкие к нему сколько-то купцов, а во время разгара религиозной борьбы здесь проживал раввин Авигдор Хаимович и его противник, известный хасидский цадик раввин Залман Барухович. А в 1793 и 1795 состоялись второй и третий разделы Польши, и в состав России вошло уже почти миллионное еврейство Литвы, Подолии и Волыни. И этот вход его в объем России был нескоро осознанным крупнейшим историческим событием, много затем повлиявшим и на судьбу России, и на судьбу восточноевропейского еврейства. Вот оно было собрано после многовековых странствий под один кров в одну великую общину. В сильно теперь расширенном крае еврейского проживания поднялись все те же вопросы. Евреи получили права купечества и мещанства, каких не имели в Польше, получили права равного участия в сословно-городском самоуправлении, но должны были разделить и ограничения тех сословий, не переселяться в города внутренних губерний России и быть выселенными из деревень. При огромном теперь объеме еврейского населения российская администрация уже не представлялась выходом прикрыть оставление евреев в деревнях, правом временного посещения их. Жгучий вопрос. Экономическая обстановка не мирилась с пребыванием чрезмерного числа торгово-промышленных людей среди крестьян. Для облегчения проблемы многие малые местечки были приравнены к городам, и так открывалась легальная возможность евреям оставаться жить там. Но при многочислии еврейского населения в сельской местности и сгущенности в городах это не было решением. Казалось, евреям естественно теперь переселяться в обширную и малонаселенную Новороссию, которую Екатерина вот открыла им. И новопоселенцам предоставлялись льготы. Однако эти льготы не были способны вызвать среди евреев колонизационное движение. Освобождение поселенцев от подати не казалось заманчивым для такого переезда. Даже оно. Тогда, в 1794-м, Екатерина решилась побудить евреев к переселению мерами противоположными, приступить к выселению евреев из деревень в города. В то же время она решила обложить все еврейское население двойной податью по сравнению с той, которую платили христиане. Такую подать уже давно платили старообрядцы, но в отношении евреев тот закон оказался и неэффективным, и недлительным. То были из последних распоряжений Екатерины. С конца 1796-го воцарился Павел I. О нем еврейская энциклопедия заключает: «Гневное царствование Павла I прошло для евреев благополучно. Все акты Павла I о евреях свидетельствуют, что государь относился к еврейскому населению с терпимостью и расположением. Когда сталкивались интересы евреев и христиан, Павел I отнюдь не брал христиан под свою защиту против евреев. И если он в 1797 и приказал принять меры к ограничению власти евреев и духовенства над крестьянами, то это в сущности не было обращено против евреев. Оно было направлено в защиту крестьянства. Павел же признал за хасидизмом право на открытое существование. Павел распространил еврейское право купечества и мещанства, и также и на Курлянскую губернию, не польское наследие и не входившее затем в черту оседлости. Одно за другим он последовательно отклонил ходатайства христианских общин Ковны, Каменец-Подольска, Киева, Вильны. Евреям дана воля возрастать над христианами, а выселение евреев из их городов. В наследие Павлу досталось упрямое сопротивление польских помещиков всякому изменению их прав, в том числе и над евреями. И право суда над ними, какие они имели в Польше, и еще злоупотребляли ими без границ. Итак, в жалобе бердических евреев на князя Радзивилла писалось: «Чтобы иметь свое богослужение, долженствуем платить деньги тем, коим князь отдает в аренду нашу веру. А о бывшем фаворите Екатерины Зориче, что он оставил без платежа один и только воздух, при Польше иные местечки и города были владельческие, и владелец устанавливал свои дополнительные произвольные поборы с жителей. С первых же годов Павла разразились сильные голоды в Белоруссии, особенно в Минской губернии. Гавриил Романович Державин, тогда сенатор, был уполномочен поехать на место, выяснить причины голода и устранить его. Притом не было ему дано средств на закупку хлеба, но дано право отбирать имения у нерадивых помещиков и использовать их запасы для раздачи. Державин не только наш выдающийся поэт, но и незаурядный государственный деятель, оставил свидетельства уникальные и ярко изложенные. Рассмотрим их. Голод, обнаруженный Державиным, оказался крайний. Как он пишет, приехав в Белоруссию, самолично дознал великий недостаток у поселян в хлебе, самый сильный голод, что питались почти все пареною травою с пересыпкою самым малым количеством муки или круп. Крестьяне тощи и бледны, как мертвые. В отвращении чего, разведав, у кого из богатых владельцев в запасных магазинах есть хлеб, взял взаимообразно и раздал бедным. А имение одного польского графа, усмотря таковое немилосердное сдирство, приказал взять в опеку. Услыша таковую строгость, дворянство возбудилось от дремучки, или лучше сказать, от жестокого равнодушия к человечеству, употребило все способы к прокормлению крестьян, достав хлеба от соседственных губерний. А как через 2 месяца поспевала жатва, то пресек голод. Разъезжая по губернии, Державин привел в такой страх предводителей, исправников, что дворянство сделало комплот или стачку и послало на Державина оклеветание к императору. Державин нашел, что пьянством крестьян пользовались еврейские винокуры. Также сведав, что жиды из своего корыстолюбия, выманивая у крестьян хлеб попойками, обращают он и паки в вино и тем оголожают. Приказал в винокуренные заводы их в деревне Лёзня Лиозна запретить.